новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 15 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас тоже в прямом эфире. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» есть для этого. Есть возможность смотреть в Ютубе, а также ВКонтакте.
В движении.
Пробки сегодня несущественные. Прямо сейчас 2 балла, 3 балла обещают на 5 вечера, 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Из того, что прямо сейчас видно на карте московских пробок, это внутреннее третье транспортное кольцо. Если вы едете в районе Тульской, вот там начинается пробка. Судя по всему, какие-то дорожные работы в районе станции метро Ленинский проспект. Так вот, пробка от Тульской до Ленинского проспекта. Внутренний ТТК, напомню. Еще обращаем внимание на то, что сейчас происходит на внутреннем МКАДе перед пересечением с Ленинградским шоссе. И на юго-восток перенесемся. Здесь проблемы между Волгоградским проспектом и Рязанским проспектом, если вы едете по внешнему МКАДу. В целом, напомню, пока 2 балла в городе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Правительство России одобряет запрет на увольнение многодетного кормильца. Говорят, с этим запретом надо будет еще поработать, но, в принципе, никто уже против не высказывается. Но чем чреваты такие запреты? Ведь тогда многодетных кормильцев не будут брать на работу, если нет возможности их уволить. Первая тема. Вторая тема. 6 серьезных случаев повреждения самолетов произошло в России за 2024 год. Это, как вы понимаете, на земле. Не слишком ли много? Можно ли говорить о проблеме с наземными службами в Российской Федерации? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Сегодня много новостей из театра Ленком. До этого появились сообщения о том, что Дмитрий Певцов теперь не работает в этом театре. Как говорят, в самом театре. Фотографию Певцова со стены фойе театра убрали из-за его негативной позиции по отношению к учреждению. Потом Александра Захарова, которая является актрисой Ленкома, уже более 40 лет, сообщила ТАСС, что ее убрали вслед за Певцовым из всех спектаклей. А вот теперь Варшавер, директор театра Ленком Марка Захарова, говорит в беседе ТАСС, что, например, Захарова продолжает работать в театре, и руководство театра ей его покинуть не предлагало.
Поток. Успеем сказать главное.
Вот еще срочное сообщение. Заявление Цивилевой, она заместитель министра обороны. В России разработали механизм для поиска пропавших без вести. Прежде всего, речь идет о военнослужащих. Потом суд в Москве отказался лишить компанию Coca-Cola бренда Fanta. Вот такая история. И еще одно. В Подмосковье 22 года назад орудовал серийный убийца. Так вот, он задержан. Только что пришли сообщения, ссылается РИА Новости на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по Московской области. Первая тема для обсуждения. Правительство Российской Федерации одобряет запрет на увольнение многодетного кормильца. Сейчас об этом будем говорить. Не забывайте, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Правительство России поддержало законопроект, который расширяет запрет на увольнение родителя, который является единственным кормильцем в многодетной семье с детьми до 14 лет. Такой запрет вообще-то существует, но речь идет о том, что пока, во всяком случае, это действует до того момента, когда младший ребенок не достиг возраста 3 лет. Хотят продлить до 14 лет, довольно существенное ограничение для работодателей. Запрет, значит, существует, законопроект предлагает это ограничение снять и защитить, как говорят, от увольнения по инициативе работника, работодателя, единственного кормильца в семье. Президент компании «Суперджоп» Алексей Захаров к нам присоединяется. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы думаете по поводу этой инициативы и по поводу того, что правительство уже собирается это одобрить?
Ну, я думаю, что это очень вредная инициатива, потому что если правительство хочет обеспечить социальную поддержку кормильцам, ну, значит, правительство должно это сделать, у него для этого достаточно средств, и не перекладывать это на работодателей. А иначе получается, что у нас есть как бы псевдозащищенные слои населения, беременные женщины, матери-одиночки, инвалиды, которых очень сложно уволить, даже если человек, ну, прям вот совсем не работает и вредит производству. Поскольку заранее работодатель не знает, что там будет с человеком, то вот у таких людей появляются проблемы с трудоустройством. Ну, просто работодатель думает, а зачем вот нам связываться с матерью-одиночкой, если потом, не дай бог чего, уволить ее будет невозможно. Или там беременную. Ну, вот нельзя и все, ни при каких условиях. А если это малый бизнес, если заменить неким, если работать надо, человек принципиально не работает, еще вредит всем вокруг, что делать? Ничего, закрыться и умереть. Поэтому работодатели очень неохотно берут на работу таких людей, поскольку государство как бы обеспечивает как бы защиту. Но никакой защиты нет, результат обратный совершенно получается.
Но правительство, считаю, смотрите, правительство ведь с оговорками... Да-да-да, я понял. Но правительство это вроде как, получается, с оговорками одобряет. Значит, еще будут работать в этом направлении, а в оговорках как раз признание того, о чем вы говорите сейчас, с вашей точки зрения, решить эту проблему. И решив проблему, о которой говорите вы, и решив проблему гарантий на трудоустройство многодетных кормильцев, можно?
Нет. Ну, потому что правительство не может дать гарантии на трудоустройство никому. То есть она может чего-то обязать, кого-то сделать, но поскольку вот вы не любите, когда вас что-то заставляют делать, то, что вам не нужно особенно. Да? Я не люблю, никто из слушателей не любит, и работодатели не любят. Соответственно, если все полюбовно, ну, все хорошо. Да? Если человек плохо работает, его надо уволить по закону, ну, просто потому, что он плохо работает. А если его нельзя уволить по каким-то причинам, не связанным с производством, значит, это начинается перекладывание какой-то социальной поддержки, может быть, социально неблагополучных слоев граждан, государства на бизнес. А мы с вами, вот и все слушатели, платят государству налоги для того, чтобы оно как раз занималось социальной поддержкой, в том числе неблагополучных слоев граждан. А, ну, как бы вот многодетная мать – это не профессия. Ну, то есть это профессия, как бы, да, вот, ну, хорошо. Человек сидит дома, занимается детьми государства, и мы в лице государства всячески должны аплодировать государству, которое поддерживает таких людей. А вот если оно эту поддержку пытается еще на кого-то приложить, манкируя своими обязанностями, то здесь оно просто делает вид, что работает, а на самом деле для тех же самых людей, которые вроде как пытаются защищать, делает очень плохо. И, ну, вот что здесь... Меня спросили, я говорю, это вредно.
Я понял. Возвращаясь к тому, что пишет правительство, значит, льготы для определенных категорий работников чреваты утратой этими работниками привлекательности в глазах работодателя, и вы полагаете, эту проблему не решить?
Нет. Ну, то есть надо убрать все льготы, а вот льготы, которые хочет государство кому-то предоставить, ну, есть социальные фонды. Давайте государство будем предоставлять, и это правильно, льготы тем, кому действительно нужны. А работодатель пусть платит налоги, за эти налоги, ну, льготы и будем предоставлять.
Понятно, спасибо. Президент компании «Суперджоп» Алексей Захаров был с нами на прямой связи. Если денег нет, вот и перекладывают, пишет 724-й. Сотый. Ощущение, что государство к бизнесу относится не как к партнеру, а как к барыгам, кулакам, со всей пролетарской ненавистью. Костя, который вчера решил, что ему женщины в фирме невыгодны, теперь говорит, еще и многодетных мужиков брать не буду. Чем больше государство думает о нас, тем людям сложнее работать, утверждает Костя. У подобных категорий сейчас сложности с трудоустройством, представители бизнеса и последнего хотят лишить. Представители бизнеса и последнего... Что вы имеете в виду? Я не понял, Савелий. Выработка критерия «плохо-хорошо работает» — это ведь сложный процесс, который тоже хотят упростить в угоду работодателя. Нет уж, подождите. А вот с другой стороны, здесь нет вообще разговора о критерии «плохо» или «хорошо работает». Нельзя и все. Вы полагаете, это правильно? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. А Телеграм по-прежнему говорит МСК-бот. Есть проблема, которая, в общем, понятна и государству, когда оно пытается эту проблему так или иначе решить, одобряя запрет на увольнение многодетного кормильца, там понимают, что, скорее всего, если, когда и если это будет работать, это приведет к тому, что этих самых многодетных кормильцев еще хуже будут брать на работу. при прочих равных условиях, это будет проблемой для будущего работодателя. А кого тогда будут брать, не понимает Виталий, 618-й, вместо коренных русских многодетных кормильцев, кормильцев-мигрантов, у которых, подождите, если кормильцы-мигранты, у которых 150 детей в таджикском кишлаке, так они все равно для работодателя не кормильцы-мигранты. Они просто мигранты-одиночки. Если человек многодетный, то почему ему просто нельзя выдавать пособие, не понимает 857-й. То есть человек, если многодетный, он не должен работать и должен получать пособие? Как-то так, что ли? Дали бы льготы на фонд оплаты труда за них, пишет Галина, 756-я. Вот насколько существенными должны быть такие льготы, тоже важно. 7373948, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. По случайному стечению обстоятельств работодатель, предприниматель. Смотрите, мы как предприниматели, мы не испытываем эмоций. В том смысле, что вот эти сокращения, типа, как же так, мы тогда их на работу брать не будем. Ну, есть закон, понимаете, вот если такой закон примут, что их нельзя увольнять. Ну, если вы не будете брать их на работу, тогда примут закон, что вы обязаны у себя в штате держать такое-то количество многодетных, например, да? Вот как в США же есть такой ценз, что у вас, допустим, в совете директоров должно быть столько-то женщин на предприятии, столько-то цветных, там, черных, желтых, каких угодно. Вот
не уверен, что так. Это именно так работает, ну ладно.
Ну, это так работает, да. И будет просто ценз на то, что у вас должно быть на предприятии, там, на каждые 100 человек один многодетный. Это первое. Второе. Я считаю, что вот вам многие пишут про пособие. Так вот, пособие – это совершенно другая система. И она не гарантирует стабильности жизни человека. А если уж у нас страна хочет, чтобы у нас был прирост населения резкий, то совершенно очевидные решения – это полная защита, может быть, даже где-то излишняя для многодетных семей. И поэтому ничего глобально страшного я не вижу. Потому еще, что если вы посмотрите статистику, вы увидите, что у нас многодетных семей крайне немного. И далеко не все предприниматели даже в принципе у себя в штате имеют многодетных. Вот у меня порядка там 350 человек на сегодняшний день. И на память многодетных, наверное, больше двух у меня вообще никого нет детей. Поэтому вот из 350 ни одного многодетного. Поэтому я не думаю, что это будет носить массовый характер, эта проблема.
Не, подождите, Леонид, вот Сергей пишет, ну не уволят многодетных по этому закону, так сделают так, что они по собственному желанию уйдут, и все.
Ну, мы помним про итальянскую забастовку, надо понимать, что она работает в обе стороны. То есть не только работники могут устроить веселье такое, да, на работе, действовать строго по инструкции, но и работодатель так может. Да, в принципе, это возможно. Но у меня вопросы, если вы человека берете на работу, для чего? Чтобы потом не давать ему работать? Это же тоже странно, правда?
Нет, мы же исходим из того, что работодатель полагает, к примеру, что человек плохо работает.
Ну, тут надо понимать одну вещь, что если работодатель полагает, что человек плохо работает, во-первых, все равно есть статьи, да, если, например, человек опаздывает и так далее, то есть тут он вряд ли будет защищен как многодетный. А если человек просто не выполняет свои трудовые обязанности, да, работодатель может оказаться в некой неловкой ситуации, из которой он найдет какой-нибудь креативный выход, я уверен.
Спасибо. 7373948. Костя продолжает. Брать придется мигранта без документов и никаких проблем. А хотелось бы нашим людям помогать, но государство вынуждает придумывать разные схемы. Виталий тоже жалуется. Это вот такой тест на традиционные ценности, скрепы, тренд на многодетность и так далее. Какие тут скрепы? Деньги, 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 льготы давай. Год семьи, получается, прошел как-то незаметно, пишет Виталий. 123-й о другом пишет. Думаю, говорит, случаи злоупотребления статусом многодетного единичны, поэтому не надо обращать на это внимание и вводить для этого специальный закон. Но видите, правительство с вами не согласно, и уже Кабмин одобрил запрет на увольнение многодетного кормильца, а расширение, точнее, запрета сейчас увольнять многодетного кормильца, который единственный работающий в семье, нельзя до достижения младшим ребенком трехлетнего возраста, а когда и если новая система заработает, то тогда увольнять нельзя будет, пока младшему ребенку не исполнится 14. Впрочем, правительство отмечает важность инициатив по совершенствованию социальной политики, но, говорит, надо помнить, что льготы для определенных категорий работников чреваты утратой этими работниками привлекательности в глазах работодателей.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Виталий такой пишет: тезке Милонова не хватает. Вы полагаете, что Милонов мог бы прокомментировать это исчерпывающе, да? От плохого работника всегда найдут, как избавиться. В конце концов, могут просто подставить, пишет Павел 835. Александр 662 пишет: я многодетный, и когда слышу, что правительство собирается нами заниматься, у меня глаз дергается, потому что одной рукой дают, а другой придерживают. Ну, хотелось бы чуть поподробнее понять, что вы имеете в виду, когда вы говорите: одной рукой дают, другой придерживают. Но вот в данном случае они вроде как одной рукой собираются давать, но другой ведь не придерживают. Они просто говорят, что есть определенные объективные проблемы в этой связи, которые возникают, когда и если подобного рода ограничения будут введены. Следующая тема. Газета «Известия» сегодня пишет про то, что происходит на аэродромах в Российской Федерации. 6 серьезных случаев повреждения самолетов. Это только за 2024 год. Буксировка воздушных судов в Пулкове, Шереметьеве, в Казани, Иркутске и Магадане. Тут 5 упоминаний, не очень понятно, где еще 6-е. Росавиация называет причинами ЧП нарушение наземных служб. В ведомстве говорят, между сотрудниками не всегда есть радиосвязь. Работники оставляют спецтранспорт в неположенных местах, не соблюдают технологии и другое. Глава Федерального агентства воздушного транспорта даже письмо написал и отправил. Дмитрий Ядров руководителям территориальных органов Росавиации написал рекомендации принять меры с учетом результатов проведенных расследований после происшествий в воздушных гаванях. То есть проблемы не столько с самолетами, сколько с теми, кто обслуживает эти самолеты на земле. Главный редактор портала авиа.ру Роман Гусаров к нам присоединяется. Роман Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли говорить о каких-то новых, неожиданных, слишком объемных и часто встречающихся проблемах с наземными службами? Или 6 серьезных случаев повреждения самолетов на земле – это не так много?
Ну, я бы сказал, что на самом деле эта статистика, в общем-то, как не выбивается из ряда там и позапрошлого года, и ранее. 6 случаев – это не так много, просто сейчас Росавиация обратила на это особое внимание. И в первую очередь ввиду того, что у нас наши авиакомпании уже несколько лет не получают новые воздушные суда. И каждый самолет на счету. Даже если это какое-то незначительное повреждение, там царапина, как говорится, самолет отстраняется от полетов, соответственно, его обследуют специалисты, проводится ремонт и так далее. То есть какое-то время он не летает. А если это происходит по причине вот наземных служб в разгар туристического сезона, когда все рейсы, все самолеты заполнены, как говорится, вся авиация находится в воздухе, то это вызывает большие проблемы. На это уже и ранее обращали внимание те же авиакомпании. И если бы у них был большой запас, большой резерв, скажем, скамейка запасных длинная, да, с запасными воздушными судами, то, наверное, это не вызывало бы больших проблем. Ну, как говорится, зацепили, там, поцарапали самолет, аэропорт компенсировал деньгами, отремонтировали, он опять вернулся в строй. Но это хорошо, когда есть чем заменить. А в данной ситуации, пока не стали поступать в наши авиакомпании новые, ну, отечественные самолеты, как мы ждем, ну, это может, скажем, может привести к проблемам, особенно с учетом приближающегося туристического сезона весны-лета 25-го года, когда, в общем-то, уже гражданская авиация будет на пределе своих возможностей.
И все-таки, возвращаясь к тому, что пишут о том, как работают наземные службы, выглядит это, мягко говоря, страшновато. Не всегда есть радиосвязь, работники оставляют спецтранспорт в неположенных местах, технологии не соблюдается и другое. Ну вот, понимаете, или вот, например, Ника нам присылает сообщение, которое было в газете.ру в декабре 24 года. Самолеты обслуживал техник без образования. Ну как это все работает?
Ну, вряд ли самолет обслуживал техник без образования. Такое сложно представить, потому что любой сотрудник, особенно находящийся на перроне, он должен быть аттестован, допущен, там достаточно сложная процедура. Другой вопрос, что человек во всей этой цепочке, множество проверок, там, технологических регламентов, человек все равно остается самым слабым звеном, и он склонен ошибаться. Мы не роботы. И да, бывает, во время буксировки крылом самолет может задеть и мачту, и другой транспорт. Этот транспорт может оказаться не в том месте, где он должен был находить. Не все аэропорты высокотехнологичны, как, например, московские, где действительно диспетчер знает, где находится любой погрузчик, любой транспортировщик, любая там уборочная машина. То есть все на карте и все видно. А все-таки есть и региональные аэропорты, где не всегда такие высокие технологии применяются. Да, это, в общем-то, и далеко не везде в мире это существует. Поэтому, да, бывает, как аэропорт, это такой большой муравейник, сложная техника постоянно перемещается, кто-то багаж возит, кто-то топливо везет, кто-то питание, кто-то пассажиров. Да? И понятное дело, что в этом большом муравейнике не исключаются возможности пересечения путей, которые приводят к каким-то столкновениям, повреждениям. Очень часто повреждают воздушные суда, даже банально, когда питание привозят. Вот и при загрузке бортового питания может вот этот погрузчик зацепить, поцарапать борт, все, это уже причина для отстранения воздушного суда. Поэтому проблема есть, и просто сейчас Росавиация обращает внимание и контролеров, и аэропортов на то, чтобы все-таки больше, скажем, поработать над минимизацией подобных возникновений подобных ситуаций, потому что сейчас они совершенно не кстати. К счастью, в большинстве случаев они не несут никакой угрозы пассажирам, ну и слава богу.
Но все-таки вы говорите об ошибках, но отсутствие радиосвязи между людьми или оставленный в неположенных местах спецтранспорт ошибками назвать сложно.
Несомненно. Несомненно, это халатность, несомненно, это недоработка. Радиосвязь вообще всегда должна быть у любых сотрудников, у любых служб, находящихся на территории аэродрома, независимо от того, к какому подразделению они относятся. Потому что все должны быть полностью информированы о том, что сейчас на территории аэродрома происходит, чтобы, как говорится, не оказаться там, где тебе не нужно быть. Или же вовремя эвакуироваться с той точки, где ты тоже не должен находиться. Поэтому, конечно же, те замечания, которые выявлены Росавиацией, они серьезные, и они претензии обоснованы, надо их, как говорится, их устранять. Но вообще, конечно же, это не является правилом, то есть если вот Росавиация выявила отсутствие во время какой-то проверки там у каких-то сотрудников радиосвязи, это не значит, что во всех аэропортах у нас присутствует такая проблема. Но, значит, где-то в каком-то аэропорту она была выявлена, на что Росавиация справедливо, абсолютно открыто и указывает.
Спасибо. Роман Гусаров, главный редактор портала avia.ru. 7373948. Значит, в Москве хорошо, пишет Виталий. Помните, такой был Кристоф де Маржери, президент французского Тотали? Он где погиб? Он из-за чего погиб? Он ведь не в Иркутске, он не в Хартуме погиб, напоминает Виталий. Там пробки, что ли, на аэродроме? Мы знаем, что должно быть. Вопрос не в этом. А в чем вопрос? 7373. Это Лимузин нам пишет. Да, прошу.
Да, здравствуйте, друзья, это Лимузин. Вы знаете, меня всегда вот просто, я не знаю, в дрожь повергает вот это то, что задаешь вопрос чиновнику, который должен ответить, казалось бы, конкретно, а он нам начинает очевидные вещи перечислять. Да, не должно быть того, да, не должно быть этого. Ребята, да мы и так знаем, что не должно быть. Я хочу услышать то, что виновные выявлены, наказаны, причина устранена, проработана, больше такого не повторится, мамой клянусь. Все, не надо мне рассказывать, что не должно быть. Я и так это знаю.
Я только хотел бы обратить ваше внимание, что это был не чиновник, а главный редактор портала avia.ru. Типа лучше наказать одного работника, чем потом в новостях засветиться. Проблема нехватки чего-либо начинается и проявляется. Это Лена, 268-я. Что такое? Московский скоростной... Нет, давайте мы с этим подождем, соответственно, подтверждений по этому поводу. 7373948, телефон прямого эфира. Интересно, в каком размере виновных и мяряк штрафуют? Ведь сертифицированные запасные части для самолетов, даже элементарные, как рассказывал мой знакомый, из аэропорта Внуково стоят очень дорого. Прибавьте сюда упущенную выгоду за простой лайнером. У нас некоторые аэропорты какие-то не готовые быть запасными. Вот я летом, рассказывает Григорий, в Сочи летал, мы ушли на запасной в Минводы, по правилам нас должны были высадить, покормить, дать воды, пока самолет заправляют. В итоге 4 часа сидели в самолете в ожидании дозаправки. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, кто-то из тех, кто как раз в аэродромах или на аэродромах работает. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. 6 серьезных случаев повреждения самолетов произошло в России за 2024 год. И, кстати сказать, не только в немосковских городах, в Шереметьеве тоже это было. При буксировке воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Пулково, а также в Казани, Иркутске и Магадане. подобное происходило. Росавиация называет причинами ЧП нарушение работы наземных служб. Прямой эфир. Что? 123-й случай с самолетами на земле, так и с танкерами с мазутом на море можно объяснить только одним – бардаком и разгильдяйством. А нехватка одного... одного всего нехватка. Дисциплины не хватает. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Среда, 15 января, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы следите за нами в интернете через телеграм-канал «Радио говорит МСК», на YouTube-канале или ВКонтакте.
В движении.
Пробок по-прежнему не очень много. Напомню, 3 балла прямо сейчас, 3 балла обещают на 5 вечера, 4 балла на 6, 5 баллов на 7 вечера, как максимум. Уже к 8 вечера нам сегодня обещают всего 3-бальные пробки. Из того, что прямо сейчас видно, как главная проблема, это внешний МКАД между Волгоградкой и Рязанским проспектом. Это на севере 3-е транспортное кольцо, и в ту и в другую сторону между проспектом Мира и Савеловской эстакадой. И, пожалуй, стоит отметить то, что мы отмечаем почти каждый день. Это внутренний МКАД перед Ленинградским шоссе в районе Путилково. Там по-прежнему многокилометровая пробка.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы. Центробанк зафиксировал снижение максимальной ставки по вкладам в рублях в банках. Что будет дальше с банковскими ставками? Почему они остаются выше ключевой ставки? Как это может работать? Первая тема. Вторая. В России предлагают запретить рекламу безалкогольного пива на телевидении и на радио. Депутаты, выступая с подобного рода инициативами, говорят, что даже когда ты пьешь безалкогольное пиво, ты поддерживаешь зависимое от пива поведение. Вот тут непонятно, поговорим с психиатром или наркологом чуть поподробнее. Так безалкогольное пиво это тоже опасно. Следующее. Еще срочные сообщения, за которыми мы следим на лентах информационных агентств. Fly Dubai возобновляет рейсы из Дубая в Минеральные воды и в Сочи 23 и 25 января. Соответственно, все это начнется. Полеты будут по прежнему расписанию. Еще решение. Мосгорсуд заочно приговорил к 21,5 году организатора убийства криминального авторитета Иванькова Япончика. Пока без подробностей, это срочное сообщение.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и по принципу вы заметили, мы ответили. Кто-то тут написал про московский скоростной диаметр. Павел 835. Я, пока были новости, изучил поподробнее. Действительно, в часы пик с 15 февраля проезд по московскому скоростному диаметру сделается платным для всех, а не только для тех, кто едет через Москву. Сейчас я чуть подробнее вам расскажу. С 7 до 11, с 16 до 20, только в будние дни, чтобы не достигать, как сказано, предельной перегрузки дороги, это будет платно. Платно совсем не сильно. 5 рублей за каждый участок. 9 участков. Бусиновская развязка, Дмитровское шоссе, Дмитровское, Ярославское, Ярославское, Щелковское, Щелковское, Энтузиастов, Энтузиастов, Зенинское, Энтузиастов, Волгоградка, Волгоградка, Каширка, Каширка, улица Подольских курсантов и Подольских курсантов, Варшавское шоссе. Каждый из участков 5 рублей. Как тут сказано, в среднем один автомобилист проезжает 3 участка, что соответствует 15 рублям за поездку. Ну и, как не могли бы власти сказать, деньги за проезд по МСД будут направляться на строительство новой транспортной инфраструктуры. Так, следующая тема для обсуждения. Центробанк фиксирует снижение максимальной ставки по вкладам в рублях. В третьей декаде декабря она опустилась до уровня в 21,69%. Во второй декаде было 22,27, в первой декаде 22,08. Проводили анализ по предложениям 10 крупнейших банков. Василий Солодков, директор Банковского института Высшей школы экономики, к нам присоединяется. Василий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, ЦБ фиксирует снижение максимальной ставки по вкладам в рублях. А дальше что будет? Дальше снижение?
Ну, дальше посмотрим. Понимаете, на самом деле это будет связано с инфляцией. Мы знаем, что вот на последнем заседании Совета директоров Центральный банк, он не стал повышать ставку. Говорит ли это о снижении инфляции, пока, наверное, говорить рано. Вот, поэтому посмотрим, что будет дальше. То есть здесь предсказывать достаточно сложно.
Теперь еще одна история. Ведь даже 21,69, говорят про максимальную ставку по вкладам в банках, это ставка, которая выше ключевой ставки. А как это?
Ну, очень просто, понимаете. Банку, то есть, в принципе, эта ставка определяется спросом и предложением. Значит, спрос несколько больше, чем вот предложение. Кредиты центрального банка, которые даются вот по ключевой ставке, они, ну, во-первых, как правило, ограничены по срокам. Во-вторых, они требуют обеспечения, то есть каких-то залогов. А депозит можно брать на долгий срок и, соответственно, там по нему что-то потихонечку выплачивать. Меня больше другое тревожит, насколько у нас ключевая ставка отличается от официальной инфляции. Вот проблема на самом деле здесь зарыта.
А это следующий вопрос. Может быть такое серьезное расхождение между даже официальной инфляцией и ключевой ставкой?
Теории, с моей точки зрения, нет. Потому что, понимаете, возможно, когда у нас ключевая ставка может быть существенно там ниже, чем инфляция, но когда она оказывается, простите меня, на более чем на 10% выше, чем величина инфляции, официально заявленной, то вызывает несколько тревогу относительно того, какая у нас там реальная инфляция.
Надо ли полагать, что кредитная, вот эта ключевая ставка и инфляция должны быть примерно равны?
В принципе, да. То есть, на самом деле, ключевая ставка должна быть там на 2-3% выше, чем величина инфляции, но никак не на 10%.
То есть, короче говоря, банковские вклады никогда не могут быть, что называется, быстрее инфляции?
Нет, они могут быть быстрее инфляции. Это называется положительная реальная процентная ставка. Они могут быть. Но они не могут составлять величину, еще раз, больше 10%. Реальная ставка. То есть, это вот когда номинальная ставка минус величина инфляции.
Понятно. Василий Солодков, директор Банковского института в Высшей школе экономики. 7373948, телефон прямого эфира. У вас, кстати, какие ставки на банковских вкладах? Никто не требует, чтобы вы рассказали, сколько у вас там лежит денег и в каком это банке. Но вот текущие банковские ставки. Вот нам говорят, максимальная ставка 21,69. 21,69 это даже выше, чем ключевая ставка. А в реальности, не на уровне максимальных ставок, что это за цифры такие сейчас? Вот о текущих банковских ставках. Вы, видимо, следите за тем, чтобы деньги лежали не под самый низкий процент, если они, конечно, лежат в банках. Или, к примеру, вы в очередной раз хотите сказать, что в банках нет смысла хранить денег, даже деньги даже при нынешних ставках. Давайте. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. 7373948. А кредитные ставки фиксируют? А кто фиксирует какие? Григорий, вы о чем, собственно, спрашиваете? Или вы хотите узнать, занимается ли этими ставками Центробанк? Да, прошу вас.
Добрый вечер. Мое имя Илья, из Москвы я. На данный момент вот в банке, которым я держу депозит, то выходит средняя ставка 19-20%, но не более. То есть большая ставка – это значит долгосрочное вложение денег. Это от года до двух лет. Поэтому вот сейчас на данный момент такие цифры. Но я полагаю, что до 14 февраля инфляция все равно будет расти, потребительство все равно будет увеличиваться, и ЦБ все равно будет вынужден поднять ставку. Это, скажем так, была такая передышка неподнимания ставки вот 20 декабря. Поэтому я уверен, что все равно инфляция будет расти, и ЦБ вынужден будет поднять.
Понятно, но мы все-таки про действующие банковские ставки, не 21, конечно, вот 279 в Альфа-банке 18, вот Александр 83, 19, не указано в каком банке, вот Костя 873, на бизнес-счете на 2 недели депозит 17,8, на личном счете вклад пополняемый 18,6. Ну, вы чувствуете, большая разница между этими цифрами и 21%. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, Денис. Ну, смотрите, моя логика какая, она очень достаточно простая. Если нечего сейчас купить, но есть свободные средства, там 1150, грубо говоря, то их можно положить на депозит, пусть они лежат, но все равно тратить некуда. Если вы хотите что-то купить, и у вас есть эти деньги, надо что-то купить. Смысла их класть на депозит нет, потому что Машины дешеветь, например, не будут. Видеокарта там за 150 тысяч тоже дешеветь не будет, как мы видим. Вот. То есть тут два простых способа, так сказать, не обесценить свои средства.
Хорошо, в Т-банке 150 на 6 месяцев под 17,6%, больше чем на полгода, пока один депозит не дают положить, жалуется Илья 501. У 646-го какой-то автофинансбанк, платформа финуслуги, и там 23,8%. На каких условиях это вклад, я не очень понимаю. Но вот видите, нам говорят просто максимальная ставка по вкладам в стране 21,69. 646-й утверждает, что есть такой вклад, у которого выше максимального. Причем существенно выше. А, может быть, это не вклад совсем? 7,3, 7,3, 94,8. Нет, 123-й тоже настаивает. На сегодня самая высокая ставка по вкладам на полгода даже не 23,8, а 24,5% годовых. Центробанк, правда, проводил изучение по предложениям 10 крупнейших банков России. Может быть, не самые крупные банки позволяют себе предлагать подобного рода проценты. Ну и Игорь 580-й. Смысла хранить деньги на депозитах нет. Деньги должны работать и быть всегда в обороте.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Павел 835-й. Мне спокойнее держать свои деньги в наличной валюте, даже сейчас это не так выгодно, как депозит. Видите, и такие люди остались. Николай, в Газпромбанке один вклад 19,48, другой вклад 22,5. Ну, тоже крупный, прям скажем, банк, но 22,5 это выше, чем максимальная ставка по вкладам в рублях, которая предлагает Центробанк. Хотя, может быть, в данном случае они сделали, проведя анализ, некую среднюю максимальную ставку по предложениям 10 крупнейших банков. Но, как бы то ни было, в Газпромбанке 22,5. Газпромбанк 24, выше 38 предлагает. Ну и 646 про свои там 23 с чем-то. Это на данный момент актуально на самом деле. Следующая тема. В России предлагают запретить рекламу безалкогольного пива на телевидении и радио. Такие ролики готовы приравнять к рекламе алкогольных напитков. Собираются законопроект уже в ближайшее время внести. Это предлагает депутат Ярослав Нилов. Там говорят... Вот что. Безалкогольное пиво сохраняет вкус и аромат обычного, не содержит этанола, но это не соответствует действительности, потому что потребление даже безалкогольного напитка может поддерживать зависимое поведение. И это большой вопрос. То есть, потребляя безалкогольное пиво, можно стать зависимым? Василий Шуров, психиатр, нарколог, блогер и член Национальной наркологической лиги. Василий Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Насколько правы депутаты, когда говорят, что безалкогольное пиво поддерживает зависимость?
Реклама безалкогольного пива, несомненно, воздействует на те же самые триггерные точки. Поэтому, ну, бутылки-то выглядят одинаково. Мы же понимаем, какие ассоциации и образы они стимулируют. А так, само по себе безалкогольное пиво может содержать определенный процент алкоголя, ну, чтоб с безалкогольного сформировалась зависимость, такое неизвестно. Ну, просто человек постепенно, допустим, подросток, которому и так нельзя алкоголь продавать, начинает с алкогольного. Ну, с безалкогольного у него формируется определенное отношение к этому напитку, а потом 18 лет, пожалуйста, все остальное. Поэтому логика здесь очевидная. Ну, и плюс это бесконечная реклама пива. И очень меленько написано, что оно безалкогольное. Ну, мы же понимаем, для чего это делается все время.
А рекламировать безалкогольное пиво нельзя, в принципе, по-вашему?
Конечно, оно запускает триггеры. У зависимых людей 100% срабатывает на эти образы. У подрастающего поколения тоже формируется лояльное отношение к пивным брендам. Давайте я так выражусь.
То есть на самом деле никто не рекламирует безалкогольное пиво, рекламирует бренд пива алкогольного.
Да, все правильно.
Хорошо, тогда Сергею ответьте, вот когда вы говорите о том, что какие-то ассоциации однозначные, а что за ассоциации вы имеете в виду? Он говорит, я не понимаю.
Ну, слушайте, наливающийся этот напиток, я уже молчу, что там... Типа чешская, а принадлежит Балтике, и Чехия там нигде не пробежала, бедные чехи судились с этим всем. Ну, мы же все понимаем, что уж тут косить-то под дурачков. Все предельно понятно.
Спасибо. Василий Шуров, психиатр, нарколог, блогер и член Национальной наркологической лиги. К безалкогольному пиву, наверное, воблу без соли предлагают, пишет 123-й. Я на самом деле не знаю вот по этому поводу. Мне кажется, безалкогольное пиво вполне себе интересным напитком. И никаких вот этих аналогий я, например, не вижу. Хотя, еще раз, реклама действительно больше похожа на аналог вот этого самого пива, которое рекламируется, но при этом точно такое же алкогольное продается в магазине. Сергей, я согласен с экспертом, вижу безалкогольное пиво, сразу хочется алкогольного. У меня ситуация напоминает прикол женщины. Почему вы боитесь мужчин? Они же в одежде. Ну, под одеждой-то они голые. Ну, вот примерно то же самое. Зависимость формируется и зависимость от безалкогольного пива. Так вот, нет, получается, формируется от рекламы безалкогольного пива зависимость к пиву алкогольному. Я так понял. На старый Новый год выбил бутылку пива, душит стыд до сих пор, жалуется Илья 447. Сергей настаивает, что надо запретить еще и детское шампанское, и детей за стол не приглашать в праздники. Это вы шутите таким образом или это серьезно? 7373-94. Такую рекламу пива надо запрещать, так как такого безалкогольного пива в природе может вообще не существовать. Подождите, а если все-таки оно существует? Но вот если может не существовать, так это другая история. Наверное, действительно, такую рекламу надо запрещать. Это будет обход производителями запрета на рекламу алкогольного пива. Ну, а если оно правда существует, тогда тоже нельзя? Вот это странная история. Безалкогольное пиво – это деньги на ветер, это мое мнение, пишет Виктор 657, но есть и другие взгляды. Реклама безалкогольного пива – это обход запрета на рекламу пива, и делают его только для этого, пить его невкусно. А вот это зря, Костя, а вот это я с вами не согласен. Рекламу презервативов надо еще запретить, они чай-фри поддерживают, уверен, Александр 83. 562 полагает, что надо запретить в этой связи квас. Серега требует, чтобы рассказали, где рекламируют. Ну так вы телевизионные каналы повключайте и узнаете. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, я немного подискутирую с вами насчет того, что вкусное, невкусное. Нет, невкусное пиво безалкогольное. Кроме того, знаете что? Вот лично мое вот оценочное мнение. Ну вот взял я эту пиво безалкогольное. Сижу, пью. Жена говорит, а чего у тебя такое лицо недовольное? Я говорю, знаешь, такое ощущение, что тебя никто не любит.
Понимаете, это ваш взгляд, поэтому спор у нас не получится, и я спорить даже не буду. Сергей говорит, что пьет с удовольствием безалкогольное пиво и вино в свои 40+, уже никаких ассоциаций, просто реально хороший напиток. Мне тоже кажется, вот если бы безалкогольное пиво как-то по-другому назвали, наверное, не было бы ни у кого вопросов, потому что это нормальный безалкогольный напиток, достаточно вкусный. А бывают невкусные, бывают вкусные, я пробовал. Вино безалкогольное тоже пробовал. По этой логике безалкогольное пиво – это первый шаг к резиновой женщине, пишет 630-й. Но и безалкогольное пиво без безалкогольной водки – это тоже деньги на ветер, шутит Илья 447-й. Детское шампанское – три восклицательных знака у 411-го. Вот поход в магазин никаким образом не триггерит, а реклама прям триггерит. Кто за уши притянут, не понимает Савелий 884-й. Может быть, зависимости не появляется, но ассоциация с алкогольным пивом появляется точно. В этом споре точку, видимо, ставит 123-й.
Говорит Москва. Потом.
Ну и вот 562-й тоже говорит, что есть такое безалкогольное пиво. Не буду называть бренды, но если кто-то хочет, тот найдет. В общем, есть безалкогольное, которое максимально приближено к вкусу пива. То есть, если тебе это называют пивом, то ты должен действительно пробовать, это должно быть похоже. Но алкоголя там нет. Ну, или какой-то совершенный минимум. Ладно, вернемся к теме, видимо, тема этого часа, теме, которая взорвала наш, соответственно, телеграм-портал. Кто-то из слушателей написал о том, что московский скоростной диаметр будет платным для всех. С 15 февраля 2025 года, то есть ровно через месяц. Да, немного. За проезд за каждый участок надо будет заплатить всего 5 рублей. Да, не всегда. 16 часов из 24 часов в сутках этот проезд будет по-прежнему бесплатным. И только в часы пик утром с 7 до 11 и вечером с 16 до 20. Там будут, соответственно, введены эти самые небольшие, пока символические платы. Валерий Солдунов к нам присоединяется, председатель Всероссийского общества автомобилистов и член Общественной палаты. Валерий Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые горожане.
Ну, об этом на самом деле намеки-то были. В декабре еще Лексутов на эту тему говорил, что может быть, да и пробки, да. В общем, на московском скоростном диаметре появились, и это тоже явно было проблемой. Ну, что, это логично, то, что теперь говорят, будет с 15 февраля?
Вы знаете, вот я бы сказал таким образом. Конечно, логично... в смысле регулирования дорожных потоков, да, чтобы как-то ограничить въезд или там выезд тем, чтобы человек подумал, стоит ему ехать за деньги туда или не стоит. С одной стороны, это действительно так. Но мы видим, что тут проблема гораздо глубже. Ведь на самом деле это говорит о чем? Что уже новые трассы не справляются с тем потоком, который сегодня существует. И как заградительную какую-то меру, которая временно локализует этот, сказать, нюанс, конечно, вводить, скорее всего, надо. Но мы же понимаем, мы, сказать, автомобилисты тоже, ну, не можем платить за все бесконечно, понимаете? И, с одной стороны, мы понимаем, что надо регулировать вот эти транспортные потоки, с другой стороны, мы понимаем, что средства, которые у нас у автомобилистов есть, они не безграничны. И, конечно же, если понимать, что транспортная инфраструктура, а я уверен, что в Москве это точно так, развиваться будет дальше, то такое повышение, оно сильно, конечно, по карману не ударит. Но самое важное, чтобы, как знаете, как в том фильме, продолжение следует и многоточие. Поэтому давайте посмотрим, как это будет работать, и мы, наверное, тоже свою точку зрения по этому поводу сформулируем.
Но прежде чем формулировать точку зрения, на уровне самой идеи, если одна из дорог в Москве становится платной, как это может помочь?
Ну, это может быть, это, знаете, по этой дороге просто не поедут те, кто может поехать по бесплатной. Но, опять же, я говорю, что если с условием того, что бесплатная дорога тоже не загружена. Но я себе слабо представляю, что если по платной дороге едут, она загружена, что бесплатные дороги свободны. Вы совершенно правильно ставите, делаете акцент. Поэтому, ну, да, тут получается некий такой капкан, назовем. Но давайте посмотрим, как вот эти вот заградительные меры помогут нам справиться с этими пробками, которые сегодня существуют. Но другого мы не построим дороги сегодня за 3 минуты. И там, и через год, может быть, это, ну, слишком смелые проекты получатся. Но делать этим действительно что-то надо. Да. Решили вот так.
Но когда вы говорите о заградительности, разве 5 рублей за участок может быть заградительной платой?
Конечно, нет. Конечно, нет. Совершенно верно. Конечно, нет. Но может для кого-то это, не знаю, может для кого-то это существенный нюанс. Ну, не все же у нас, сказать, жители Москвы ездят именно там, а и гости нашего города тоже ездят. Это правда.
Но гости города, и это тоже отдельно оговорено, как платили за транзитный проезд 950 рублей, так 950 рублей платить и будут.
Это транзитный. А если они захотят посмотреть замечательный, красивый город?
Ну, заплатят по 5 рублей с участка. Это, видимо, это верно. Только... Подождите, но это должно быть заградительным, и тогда мы понимаем, что 5 рублей – это прям начало, и быстро будет расти в плата.
Ну, прогнозы я бы не хотел бы прогнозировать это все, но, знаете... Ну, может быть, так, скорее всего, и будет.
Спасибо. Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов, член Общественной палаты. Не вижу связи, кроме жадности, между платой и загруженностью, пишет 857-й. Ну, а как же вы смотрите тогда? Может быть, вам открыть глаза, 857-й? Ну, правда. Если что-то становится платным, то кто-то отказывается от возможности использовать эту самую услугу. И, соответственно, загруженность становится меньше. Вроде 25 рублей немного, пишет Костя, но при равном времени проезда я поеду по МКАДу бесплатно, а не по скоростному диаметру за деньги. Не знаю. Павел на днях, говорит, обсуждал с человеком, кто дорогами занимается, потом будет еще плата за дорогу Солнцево-Бутово-Видное. Но мы сейчас не про это. Московский центральный капкан будет, полагает Григорий, 859-й. 676-й. Да нет, вот тут тоже. Пересечение с открытым шоссе, специально сделана пробка. Там ограничение 50 километров и жираф стоит. Там не специально сделана пробка, там еще просто не до конца построили съезды на открытое шоссе, и вы это точно прекрасно понимаете. И ничего там специально для пробки не сделано. Там не успели построить до конца. Не становится других путей, если нету, пишет 857-й. Это новая дорога, следовательно, другие пути есть. Если бы мы говорили про старые дороги, то да. А здесь новая дорога, поэтому другие пути точно есть. Я уверена в исключительности побора. Стоимость подсильна абсолютно всем, пишет Катя 986. Ну, 401 в этом смысле успокаивает тех вот, кто уверен в исключительности побора. Начинают с 5, потом 50 и так далее. Но для того, чтобы действительно пытаться регулировать поток на московском скоростном диаметре, видимо, действительно придется просить с каждого водителя или брать с каждого водителя не по 5 рублей, а как-то больше. Стоимость будет пересматриваться, если загруженность московского скоростного диаметра будет превышать 6-7 баллов по Яндексу. Это где-то, говорит, такая информация все-таки промелькнула. 835-й об этом нам пишет. Тот самый, по-моему, который первым написал про эту новость о введении платного проезда по московскому скоростному диаметру. Еще раз напомню, это будет ровно через месяц, начиная с 15 февраля, только в утренние и вечерние часы пик. Один участок, то есть между разными шоссе, будет стоить примерно 5 рублей. Далее новости.